Радио «Свобода». В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. А есть ли национальные конфликты в современной России? И спрашивать об этом я буду сегодня не умудренных опытом взрослых, а не искушенных молодых людей, которые, я надеюсь, будут говорить то, что они действительно думают. Итак, в гостях у меня Ирина Богачева, это Московский гуманитарно-педагогический институт, она студентка второго курса, Марина Никифорова, аспирант Самарского государственного университета, а также Джоан Эдвардс из Великобритании, она сейчас заканчивает магистратуру в одном из университетов Великобритании. Ну, мы никак не можем обойтись без экспертов, поэтому у нас в гостях также руководитель Центра межнационального сотрудничества Ашот Эрпетян. Почему я назвала тему своей передачи «Есть ли национальные конфликты в современной России?» Как вы считаете, мне хотелось бы вам задать вопрос, а не главная ли причина вот всех этих конфликтов, которые называют национальными, банальная человеческая зависть? Люди видят, что у этого человека есть что-то, а вот у меня вот этого нету. И таким образом вот эти вот конфликты плавно сползают в националистические. Нету такого, что я вот специально не люблю вот людей вот этой национальности. Сейчас мы неонацистов не берем в принципе. Вот я говорю про обычных, простых людей. Марина, Ирина.
Ну, возможно, как вариант, но мне кажется, это было бы слишком просто.
Ирина, а что, как раз все очень просто. Зачем усложнять процесс?
Из-за того, что большинство иммигрантов здесь, в России, в самом деле не живут в хороших условиях. Поэтому причина расизма не то, что россияне завидуют условиям иммигрантов. Я думаю, вопрос намного сложнее и очень сложно, в самом деле, понять, какие именно есть причины. Я думаю, одна из самых главных причин – это настоящая экономическая ситуация в России. То, что у нас уже был кризис, но все-таки у нас период не очень стабильный сейчас. Из-за этого, я думаю, у нас есть такое напряжение в России.
Вы говорите про мигрантов. А если я скажу, например, вот часто бывают такие вот конфликты там, где, например, рынки. Вот говорят, вот, они вот заняли все рынки, они занимают наши рабочие места, и поэтому уже таким образом физически этот конфликт скатывается к националистическому конфликту. А на самом деле это зависть. Вот те работают там, они смогли вот себе вот пробить это место. Нет?
Но здесь дело, наверное, заключается в том, что...
Марина.
Эти люди, они, я имею в виду мигрантов, они в состоянии работать, скажем, за какие-то меньшие зарплаты, например, за какие-то меньшие блага, скажем. А российские граждане на такой уровень зарплаты не пойдут. И здесь...
Здесь нету зависти, вы думаете? Да, они просто не пойдут. Подождите, Ашот, я вас потом спрошу.
Не знаю, мне, честно говоря, сложно в данном случае рассуждать на тему.
Вы считаете, есть национальный конфликт?
Да, безусловно.
Есть.
Безусловно.
Между кем и кем, и какие именно? Вот вы считаете такие вот важные, главные?
Ну, я бы здесь говорила о нацистах.
Существует, да,
да, существует
движение,
просто движение, нацистское движение, которое поддерживается.
Угу. Кем?
Я думаю, что... Рыба начинает гнить с головы. Вот.
То есть властями поддерживаться, да, на государственном уровне?
Доля истины в сказанной вами фразе есть.
Мы, кстати, об этом поговорим, о том, вот, да, как власть реагирует на вот эти вот выпады, в том числе. Вот. Хотелось, конечно, поговорить и про события на Манежной площади, которые вы все, наверное, помните, да, но сейчас вот мне важно вот это узнать. Вы считаете, национальные конфликты существуют?
Есть, да, вообще? Безусловно.
Существуют?
Да,
какие?
Конечно. Я бы хотела сказать о том, вот про зависть дополнить, то, что мне не очень нравится сама формулировка зависти. Если мы говорим о рынках, как пример вы привели, там не зависть, там не желание других людей работать, и не каждый человек пойдет работать на рынок, но при этом он скажет, что ага, они имеют больше. Но не факт, что этот человек возьмет себя в руки и будет работать столько же, сколько работают эти люди, которые приезжают сюда. Зависть, я не знаю, просто мне не нравится сама формулировка этого слова. Мне кажется, здесь что-то иное.
А вот что вы думаете?
Вот
я не могу это сделать,
это не согласие,
а этот человек
что-то
сделал?
Такое. Возможно.
А может быть, это просто недоверие ко всему чужому? Ну, это детей есть, они не любят, они очень консервативны.
Да, люди видят иммигрантов и их не понимают. И в России я замечаю, что нет смещения иммигрантов с российскими гражданами. То есть
в Лондоне... Смешанных браков вы имеете
да,
в виду?
Да, это то, что я имею в виду, потому что в Лондоне у нас достаточно давно приезжают иммигранты, а в Россию стали приезжать, ну, после распада Советского Союза, именно в Москву. А у нас достаточно давно, то есть у нас уже четыре поколения иммигрантов.
Ну, это как к ним относятся? А, в Великобритании, а не в России?
А, ну, это, в самом деле, зависит от страны происхождения иммигрантов. Намного хуже люди относятся к иммигрантам из Пакистана и из Индии, потому что есть такое понятие в обществе, что мусульмане — это террористы. А намного лучше относятся к полякам, скажем, или к людям из Восточной Европы. Именно что культура этих людей поближе к нашему. То есть они тоже крестьяне, они тоже как-то европейцы, поэтому они просто лучше, легче, в самом деле, их принять. Ну, а люди из наших бывших колоний, то есть из Африки, из Индии, из Пакистана, до сих пор существует предупреждение в обществе против этих людей. Но это становляется получше со временем.
Футбольные болельщики ведь английские одни из самых нетерпимых, нет?
Ну, естественно. Но я говорю о большинстве людей в обществе. Я не говорю о экстремалистах, потому что они же разные люди. Большинство людей терпеливо относятся к этим людям. Ну, есть всегда экстремалисты, как в России, как здесь нацисты. Но это меньшинство людей.
Кстати, в Индии не все мусульмане. Там,
ну, естественно. Есть просто такое понятие, потому что люди просто не знают, какие там люди там.
А что, давайте, вы не... Да, все хотите сказать, даю вам слово наконец-то, да.
Ну, насчет рынков, я помню в советское время, когда я ехал к своим друзьям на дачу, мне там просили с собой взять 2 килограмма помидоров, там килограмм, скажем, морковки. Что-то покупать было под Москвой просто невозможно. Сейчас в каждом маленьком городке и свой рынок, где-то все продается, и надо взять с собой только деньги, больше ничего не надо. То, что не мог делать Советский Союз, огромное государство, делали и вот эти люди, которые создали эти рынки, где-то все можно покупать.
Были бы деньги.
Да, было бы деньги, а деньги и в советское время тоже были, но нечего было купить на эти деньги. Но вот эти люди появились, и они делали то, что не мог делать Советский Союз. То есть с тобой возить туда-сюда не надо. Я думаю, это очень удобно и полезно. Другое дело, что в советское время... Мы все плохо относились к тем, которые торгуют, потому что в советское время можно было, если вы помните, критиковать. Партийных боссов нельзя было критиковать, профсоюзных боссов нельзя было критиковать. Вся критика шла вот работникам торговли, потому что все остальные рабочие крестьяне были вот святые люди. Вот и менталитет, особенно вот москвичей, в том, что тот, кто торгует, он по определению нехороший человек. Понятно, да? И, естественно, вот... Хотелось бы, вот есть такая идеальная модель, когда вот на рынке работают только вот москвичи, все хорошо владеют русским языком и ведут себя, соответственно, как ведут себя москвичи. Но, к сожалению, одно и другое несовместимо. То есть должны либо другие люди, которые давно этим занимались на Кавказе, на Средней Азии, то рыночная торговля всегда была вот стандартная, и все привыкли, все знают. И поэтому очень быстро вот эти люди приехали сюда и то же самое наладили в Москве. То есть это некая тенденция, которая существует и действительно вызывает раздражение, потому что еще было такое негативное отношение к всем, которые торгуют. Хотя, по большому счету, и банк торгует, и большой банк, и авиационная промышленность тоже торгует, тоже продают это все. Но, тем не менее, вот торгаши, как и раньше, как и сейчас, не в моде, их мало кто любит. В советское время, помните, было понятие лимита. Я жил в общежитии, я был аспирантом, и кроме нас в общежитии жили еще молодые ребята, которые приехали из Подмосковья, и их называли лимита. К ним все плохо относились. Замечательный фильм «Москва слезам не верит», классический вариант вот такого фильма. Часть этих ребят так и не могли получать прописку, их выгоняли из Москвы и так далее. После перестройки на это место заняли представители Кавказа, Средней Азии и так далее. И это вот негативное отношение к определенной социальной группе стало негативное отношение уже не социальной группе, а определенной группе национальности. Понятно.
То есть сначала идет негативное отношение социальное, а потом уже привязываются.
Да. И на самом деле это известный факт. В Москве нетерпимость довольно, так скажем, ощущается везде. И не только отношение к приезжим, не только представителям другой национальности, но и друг к другу. Это мы видим в метро, это мы видим в автобусе, это мы видим на улице. У нас вот эта пропаганда толерантности, пропаганда того, что если когда мы улыбаемся друг другу, если мы нормально относимся друг к другу, это выгодно всем, вот этой пропаганды никогда не было, и сейчас тоже нет. И, естественно, больше всего, конечно, от этого страдают те, которые меньше всего похожи на вот остального основного населения. Это вот приезжие, это выходцы из Африки и так далее. Наше прошлое тоже играет в этом большую роль. И, конечно, система прописки в Москве до распада Советского Союза жило 40 тысяч армян, 20 тысяч азербайджанцев. И это были представители интеллигенции. Их вся страна знает. Никто Джигарханяна не считает армянином. Магомаева тоже мало кто считал азербайджанцем. Они были армянином, азербайджанцем, но они были великие представители вот советского искусства. И то, что они живут в Москве, этого не вызывало ни у кого раздражения. А сейчас эти демографические изменения видны невооруженным глазом на улицах Москвы. Конечно, население не готово к таким большим изменениям. И нужна специальная работа для того, чтобы москвичи поняли, что, во-первых, это не вина этих людей, что они оказались в Москве, просто раньше была прописная система, их не разрешали, чтобы приехать. Это ненормально в стране, где существует демократия. Одно из прав человека – это свобода передвижения. И, во-вторых, на самом деле и столица выигрывает от того, что эти люди здесь есть. Можно посмотреть, как изменилась столица, как построены новые дороги, новые там дома и так далее. Это же в основном деле те, которые приехали.
Не будем только о Москве говорить. Но это действительно, я соглашусь, это проблема крупных городов, где есть деньги, туда приезжают, соответственно, мигранты, и начинаются вот эти болезненные проблемы,
и потому что люди не научились... Это проблема не только Москвы, это проблема Парижа, Лондона,
взаимодействовать
Берлина и так далее.
Нью-Йорка.
Но просто, вот как же вам правильно сказала, вот они сталкивались с этой проблемой раньше, и у них вот это лекарство для решения вот этих проблем давно уже существует.
Что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горель. Есть ли национальные конфликты в современной России? Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня руководитель Центра межнационального сотрудничества Ашота Эрапетян Марина Никифорова, аспирант Самарского государственного университета, Ирина Богачева, студентка второго курса Московского гуманитарного педагогического института, а также Джоан Эдвардс из Великобритании. Джоан, какое лекарство нашли в Великобритании? Волшебное.
Но в самом деле нет лекарства и нет решения для таких проблем. Мне надо сначала это сказать. Но то, что мы нашли, у нас есть какие-то способы, чтобы улучшить ситуацию. Это не лекарство, потому что это не окончательно не решит проблему, потому что проблема всегда будет, потому что эмигранты всегда будут. Но то, что у нас в Великобритании, это больше поддержки со стороны власти эмигрантов, которые приезжают. Это включает поддержку в школах, поддержку эмигрантов, которые приезжают без знания языка, и включают поддержку с жильем. То есть они приезжают, и они не просто так приезжают и живут на улицах, у них уже есть поддержка. И это значит, что адаптация намного легче для этих иммигрантов, и это значит, что они побыстрее становятся членами общества. Из-за этого у нас интеграция намного лучше работает, чем в России. Но я не говорю, что у нас система совершенна, и я считаю, что надо еще работать над лекарством.
А вызывает ли раздражение в Великобритании те группы людей, национальные группы, которые с трудом интегрируются или не хотят интегрироваться в общество?
Да, у нас в данный момент очень большая проблема именно с иммигрантами из Индии. И особенно после тех событий, которые у нас были 3 или 4 года назад, у нас были взрывы вот в метро в Лондоне, у нас вырос значительно уровень предупреждения против этих людей, и очень сложно найти решение. Недавно был новый закон появился, и сейчас невозможно приехать в Великобританию без знания английского языка, например. И вот такое законодательство помогает интеграции иммигрантов.
Вы считаете, нужно, чтобы люди, которые приезжали в Великобританию, полностью интегрировались в этой
стране? Я не думаю, что это возможно полностью интегрироваться в новой стране, но я думаю, частично это надо, потому что человек приедет, ему надо работать. И это значит, что ему надо участвовать в жизни этой страны. Даже если он не гражданин этой страны, он все-таки там живет. И из-за этого, я думаю, до какой-то степени он обязан выучить язык и не жить нашей государства. Mm-hmm. Что-то дать стране, потому что страна тоже ему отдаст преимущество.
Ирина, скажите, а вот вы считаете, должны ли люди, которые приезжают в другой страны, в Россию, знать русский язык.
Да, мне кажется, более того, что должна быть создана какая-то система или организация, в которой все приезжающие люди могли бы его бесплатно изучать, и более того, возможно, при въезде в страну сдавать экзамен по русскому языку, ну или, соответственно, по тому языку, в какую страну они въезжают. Мне кажется, это будет избежать некоторые конфликты, потому что познание культуры, они способствуют взаимопониманию людей.
Марина, а вы как считаете?
Ну, мне тоже кажется, что до тех пор, пока люди будут получать гражданство какой-либо страны, не владея, скажем, не стопроцентно языком, да, не такой fluent level, ну, скажем, ну, хотя бы на уровне возможности просто общаться, да, вести какую-то коммуникацию. То есть в любом случае экзамен должен существовать при получении гражданства.
Я, только гражданство или решение на работу? Что имеешь?
Разве можно работать в стране, Ашот, не говоря на языке?
Ашот, смотрите, я могу сказать, что это нетолерантное высказывание. Почему люди должны, обязаны уже приезжать со знанием языка?
Ну, вы знаете, вот есть еще одна проблема. Многие наши граждане, особенно те, которые живут в маленьких городах, не привыкли работать так, как требуется, скажем, как требуются современные, вот, скажем,
мегаполис.
Фирмы или мегаполисы. Вот и получается, что довольно часто работодателям выгодно пригласить бригаду из Армении или из Китая, где один человек говорит по-русски, ему дать задание, и дальше уже главное, работу они сделали или нет, знают они язык или нет, для работодателя не имеет никакого значения.
Это для работодателя, а люди, которые рядом, вокруг живут, их, наверное, это раздражает. Но, с другой стороны, это же тогда надо с этими людьми, может быть, работать, чтобы их не раздражало. Да. Какой выход вы считаете?
Ну, у нас был специальный проект Центра межнационального сотрудничества. Этот проект финансировал Европейский Союз. И по этому проекту мы организовали визит, учебный визит в Лондон. Представители полиции, нашей милиции, представители органов власти Краснодара, Екатеринбурга, Москвы, Самары.
Чему учили полицейских?
Они были в Скотленд-Ярде и увидели, вот было написано «Welcome». «Добро пожаловать». Я вот и сказал, представляешь, если на ГУВД Москвы будет написано «Добро пожаловать».
Все начнут фотографироваться.
Да-да-да. Ну вот, и там мы выяснили, что Министерство иностранных дел Великобритании выделяет специальные гранты общественным организациям, как наша общественная организация, для того, чтобы эти общественные организации помогли адаптировать приезжим. Понимаете, да? А наше Министерство внутренних дел, мы знаем, это только карательный орган, то же самое прокуратура. Мы очень хорошо работаем с прокуратурой, но они могут только карать, кому-то помогать. То есть, тем более выделить гранты по нашему законодательству, они не могут. Ну вот, то есть есть такая практика, которая не помогает, дает возможность адаптироваться. Это не проблема мигрантов, это проблема государства. Если нужна работа, если нужны рабочие руки, тогда государство тратит деньги, и этим людям, которые приехали, дают возможность учить этот язык. Это выгоднее, чем закрыть границу и никого не пускать.
То есть вот мы подошли, собственно говоря, к проблеме государства и общества.
Это экономика. Мы начали с экономики, вот это экономика. И в советское время надо было привлечь рабочие руки, называлось лимита. И сейчас необходимо привлечь людей, которые, например, руками будут работать. Те, которые живут в мегаполисах уже 2-3 поколения, они все хотят работать в банках и так далее.
Великобритания признали экономическую выгоду от мигрантов или нет?
Мы признали, да, экономическую выгоду от иммигрантов. Из-за этого у нас появился новый закон, и значит, что...
А какой новый закон? Как он
закон
называется?
Закон, я, честно говоря, не помню, потому что нас очень много.
Радостная.
Нет, но дело в том, что иммигранты, у которых уже есть хорошее образование, может быть, даже второе высшее образование, им гораздо легче приехать в нашу страну, чем иммигранты вообще без образования. Вот, то есть, получается, какая-то квота есть на иммигрантов. То есть, у нас называется квота на skilled immigrants. То есть, те иммигранты с навыками, им легче приехать.
А нелегальных много у вас иммигрантов?
У нас достаточно много нелегальных иммигрантов, в основном из стран Африки и из Ирака, из Афганистана.
Чем тоже занимаются они у вас?
Ну, в самом деле, у нас, я считаю, очень неправильный закон, законодательство по поводу беженцев, потому что пока, когда беженец приедет в Англию, он обязан ждать решения власти о получении визы. И во время этого ждания ему нельзя работать. И вот они просто ждут, и живут в самых бедных районах Великобритании.
За чей счет? За счет государства живут?
За счет государства, естественно. И они получают какие-то маленькие пособия от государства.
А что сейчас с наплывом беженцев, вот, учитывая все современные события, учитывая вооруженные конфликты на Востоке, в Ливии? Ведь сколько мигрантов сейчас, беженцев, сначала в Италию поплыли, а потом ведь по странам Шенгенской зоны потоки. И я знаю, что вот очень однозначная реакция на это в странах Евросоюза. Как у вас?
У нас...
Вам сложнее добраться, я понимаю,
сложнее,
но тем не менее.
Сложнее, у нас остров, и мы не являемся членом Шенгенской зоны. Но это проблема всей Европы, и мы являемся членом Европейского союза. И сейчас просто такая идея есть, что у нас уже плохо, уже тяжело, у нас плохая экономика, поэтому мы не можем принять столько людей. И это очень большая проблема, и в самом деле не знаю, что дальше будет.
На что вы деле, хотели, да, добавить, а что норвегитян, да, пожалуйста.
В Великобритании есть закон о расовом равенстве. В Великобритании есть комиссия по расовому равенству, которая имеет полномочия, как наша прокуратура. И в Великобритании выделяются в бюджете, именно в бюджете, большие средства, притом это выделяется не на уровне вот Лондона. Там,
а у нас тоже есть комитеты по межнациональному сотрудничеству.
Нету таких комитетов.
Ну, в Государственной Думе там есть, правительство
есть,
у нас
я
есть.
Я имею в виду правительственный орган, комиссия расового равенства, имеет полномочия, как наша генеральная прокуратура. И нарушение вот расового равенства там может очень сильные последствия. Притом такие нарушения, которые в России даже не считаются нарушениями. Кого-то не взяли работу, потому что у него нос не такой.
А как вы докажете?
Если действительно возможно доказывать, тогда эта фирма, которая не приняла этого человека, получит просто грандиозные ущербы. Газета, которая опубликовала о том, что вот вчера ограбили магазин, там был двое выходцев из Кавказа и еще Иванов, за такие заметки газета очень сильно может именно рублем наказываться и так далее. Я уже сказал, что в бюджете страны есть большие деньги, которые выделяются для того, чтобы этот закон был соблюдался и чтобы мигранты или приезжие интегрировались. Ничего подобного в России нет. Нет соответственного закона, нет органа, который бы на уровне России занимался вопросами толерантности и межнациональной вот дружбы. И в бюджете страны прямых средств для этой цели тоже не имеется. Хотя в Советском Союзе, как вы помните, были выделены большие средства для поддержки идей интернационального воспитания.
А вот о Советском Союзе мы поговорим во второй части нашей программы. Я напомню, что в гостях у меня руководитель Центра межнационального сотрудничества Ашот Эрбитян, студентка второго курса Московского гуманитарно-педагогического института Ирина Богачева, Марина Никифорова, аспирант Самарского государственного университета, а также Джон Эдвардс, Великобритания. Есть ли национальные конфликты в современной России? Продолжим после краткой сводки новостей. Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня. Повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Свобода. Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Беларуси суд приговорил к 5 годам колонии усиленного режима бывшего кандидата в президенты Андрея Санникова. Он был признан виновным в организации беспорядков в Минске в день президентских выборов 19 декабря. В Подмосковье совершено нападение на защитника Химкинского леса. Как сообщил Интерфаксу лидер движения Евгения Черикова, в ночь на субботу четверо неизвестных жестоко избили одного из активистов. Полиция отказалась принять заявление. Участники движения «Стратегии 31» в защиту свободы собраний на межрегиональной конференции в Москве обсудили пути дальнейшего развития своего объединения. В Киеве милиция разогнала участников бессрочной акции «День гнева», которая началась сегодня во многих украинских городах. По данным корреспондента «Радио Свобода», несколько сот демонстрантов пытались прорвать милицейское оцепление и разбить палаточный лагерь около Верховной Рады. Пострадали несколько человек, 6 участников акции задержаны. Президент России Дмитрий Медведев направил главам государств, членов Совета России и НАТО послание с изложением российской позиции по противоракетной обороне. В Сирии правительственные войска обстреляли город Тал-Калах. 3 человека погибли, есть раненые. Командование сил НАТО в Ливии заявило, что не может подтвердить гибель мирных жителей в результате воздушных ударов, нанесенных по городу Брега на востоке страны. НАТО призывает Пакистан сохранять единство с западными союзниками в борьбе с талибами-экстремистами.
В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как я и обещала в своей прошлой передаче, мы вернемся к разговору о Советском Союзе и перестройке, к чему нас подвела, кстати, в первой части нашей сегодняшней программы. На мой вопрос, когда вы считаете, возникли в России национальные конфликты вместе с перестройкой или еще в советское время, никто из школьников, увлекающихся историей, кстати, ответить не смог в моей прошлой передаче, поэтому этот вопрос я задам сегодня также. Но перед этим я представлю моих гостей. Это Ашот Айрапетян, руководитель Центра межнационального сотрудничества, Марина Никифорова, аспирант Самарского государственного университета, Джон Эдвардс из Великобритании, она заканчивает магистратуру в одном из университетов Великобритании, а также Ирина Богачева, студентка второго курса Московского гуманитарно-педагогического института. Ашот, вы закончили первую часть на том, что в Советском Союзе существовали дружбы народов. Ашот, но тогда же существовали же одновременно и дело врачей было. Вспомните, как относились к евреям в Советском Союзе. Во время войны к поволжским немцам, как выселяли чеченцев, 500 000 выселили. И вообще вот такие вот национальные конфликты было же очень много. И на этом фоне «Миру мир», «Дружба народов» как-то звучит странно, нет? Официально заявляется о дружбе народов, а фактически вот делаются вот подобные вещи.
Практика советского поближе. Государства, когда официально говорилось одно, а делалось другое.
А зачем нам это нужно?
Я не говорю, что это нам нужно. Но в советское время мало кто знал, что депортировали чеченцев, мало кто знал.
Ну, не считая 500 000 чеченцев сами?
Да, мало кто знал, что депортировали армян и греков из Крыма, например. Мало кто знал. А то, что на наших фильмах всегда были герои грузины, там, армяне и так далее, знали все, понимаете? Знали все. Пропаганда интернационализма – это всегда хорошо. Естественно, было бы идеально, если при этой пропаганде государство всегда выполнило то, что хотел внушить гражданам.
А не обратный ли эффект будет, если вот будет у нас пропаганда в России интернационализма, а вот на деле будут, вот, например, такие отношения, как с Грузией? Ашот, подождите, я девушек хочу спросить.
Я знаю одно государство, где пропаганда национализма и деятельность национализма была одновременно. Это называется Германия 30-е годы. Когда государство на официальном уровне говорило, что мы великая нация, остальные все вот не люди, и практически делали шаги для того, чтобы доказывать это. В Советском Союзе говорили, что нет, мы все замечательные, все народы одинаково хорошие, но было тоталитарное, но при этом тоталитарное государство. Первый вариант, я считаю, хуже все-таки.
Но хуже. У нас есть только два варианта, выбирайте из двух зол. Ирина, Марина, Джоан, как вы считаете? Увидели вы плакаты там «Дружба народов». Вот что бы вы подумали?
Ну, пропаганда – штука сложная. Она как может сработать в положительную сторону, так и в отрицательную. Здесь главное не переборщить. С одной стороны, это может сработать, а с другой стороны, это может вызвать некое отторжение. Если у нас будет эта пропаганда на каждом шагу, везде, где мы ходим, отдыхаем, работаем, то это надоедает, и люди начинают относиться к данной пропаганде, к данной идее с некой негативной окраской. Так что здесь, мне кажется, нужно знать четкие меры и четко спланировать, чего мы хотим добиться этой пропагандой.
Я хотела вам показать всем вот этот вот плакат, который, я не знаю, наверное, жители крупных городов, ну, по крайней мере, Москвы, они все знают. знают. Это проект «Горки город», это плакат, который рекламирует курортный город «Горки город» на Красной Поляне, Сочи, по случаю грядущей Олимпиады. И очень интересная статья, буквально вышла 10 мая этого года на интернет-ресурсе Open Space. Называется она «Стиль Путин», писал ее Глеб Напренко. Кстати, сам то ли он из Левого фронта, то ли он из АКМ, я не знаю, это авангард красной молодежи. На плакате нарисована девушка-юноша, девушка с коньками, юноша со скейтбордом. Они какие-то все такие вот очень идеалистические. Картина такой вот, как будто такое вот холодное стерильное совершенство, как написал автор. И таких баннеров сейчас в Москве и, по-моему, в других крупных городах, Екатеринбурге, там, Санкт-Петербурге, очень много, потому что это вот была рекламная акция. И что он обнаружил? Он обнаружил, что рекламу выполнила одна питерская арт-группа «Допинг-понг», и на сайте которой, я даже смотрела, проверяла, там свастика, например, присутствует. Там девушки, есть такие вот рекламные ролики, где девушки заворачиваются в этот флаг из свастики. И как бы вот этот вот сам стиль... Он очень, автор сравнивает со стилем как раз плакатов, рекламных плакатов Олимпиады 1936 года Германии. Вот это Ашот к вопросу о нашем, да, разговоре по поводу нацистской Германии. И, судя по всему, видимо, это находит такой большой отклик, вот подобная стилистика. Арийская такая, что это все вывешено на этих плакатах. Вам не кажется, что вот эти плакаты очень похожи? Вообще рекламная акция Олимпиады в Сочи очень напоминает такую вот арийскую линию? М?
Я их увидела, и я сразу думала о советском реализме.
Советский реализм, да?
Я в самом деле думаю, это просто какой-то ретро-стиль, и в самом деле я не вижу ничего плохого в этом, потому что там нет свойства, там ничего плохого нету в самом деле. Ну, можно что-то найти, если мы думаем о авторах, что они хотели именно передать, но то, что я вижу, это просто двух человек.
Советское вам напоминает? Да. Вам тоже, да, да, Ирина, да. Марина? Всем советское напоминает. А симпатизируете вы вот эти рекламы?
Да, если бы я прошла мимо, увидела, мне бы понравилось.
Понравилось, да?
Я вообще думал, что это просто кто-то взял то, что в 30-е годы делали, когда вот эти большие стройки пошли, колхозницы, и вот там рабочие и так далее, и просто взяли и начали размножать, делать большие плакаты.
Строение на заднем плане, они действительно вот очень похожи на сталинские строения. А это что значит? Получается, хорошо, это социальный заказ такой на вот эту вот реабилитацию всего советского. Видите, вам понравилось.
Ретро сейчас в моде.
Это ретро.
Ну, сейчас можно увидеть много реклам в Москве, именно в советском стиле.
А я еще, вы знаете, заметила, везде, куда ни посмотрю, там русские пельмени, русский стиль, русская зима. И более того, вы знаете, сейчас появились пельмени сталинские нежные. Да.
Екатерина, почему вот армяне могут спокойно говорить об армянском, так скажем, патриотизме, грузины могут говорить о великой грузинской грузинском народе и так далее, а русские не могут об этом говорить?
Нет, я не понимаю, почему могут или нет, я просто увидела этот социальный заказ.
Это нормальное явление, нет, это не социальный заказ, когда есть очень много китайских или японских ресторанов. Русские рестораны, русский стиль, русские пельмени тоже должны быть.
Это болезненно ощущается, если это вот везде выпячивать, нет? Если ты, патриот, ты не говоришь об этом на каждом углу.
Нет, я не считаю, что это вопрос болезни. Это вопрос идентификации, что вот если есть такие, такое тоже должно быть. Русский банк или чего-то такое, это просто тем самым владельцы просто либо хотят получить какую-то рекламную, там, сделать дополнительную рекламу, называя слово русским.
Так они же, понимаете, вот это еще у Пелевина написано. В 99-м году еще Пелевин написал про то, что вот будет подобный заказ. А не в том смысле, что это государство так решило и сказало, вот ну-ка делайте. Это то, что вот человек сам чувствует, он отражает действительность. То есть ему хочется это постоянно...
Опять это экономика. Это выгодно, поэтому это есть.
Ирина, меня это никак не смущает, и я не думаю, что это какая-то проблема.
Это вопрос не национализма, это вопрос выгоды экономики. Выгодно тратить деньги и обучать мигрантов, чтобы они дали пользу государству. Это тоже выгодно.
То есть почему не делается?
А потому что...
Если выгодно.
Во-первых, я уже сказал, что мы... То есть Россия сталкивалась с этими проблемами относительно недавно. Во-вторых, вот главное, что добивается наша организация, объяснить гражданам, государству, что толерантность, гармонические межнациональные отношения выгодны государству и гражданам. Выгодно, в первую очередь, не морально, не высокоморально, не очень правильно, а выгодно. Просто надо, чтобы вот все те механизмы, которые существуют, которые работают в других странах, а тоже используется для того, чтобы этой толерантности было.
Давайте у девушек спросим, да. Какие механизмы вы считаете вот должны
что
быть?
Надо было?
В России толерантно, нетолерантно?
Нет, российское общество очень нетолерантно, да? Как уже Ашот говорил, не только, скажем, там, к каким-то, назовем это другим этносом, но и непосредственно друг к другу.
А это... выгодно быть толерантным?
Конечно, выгодно.
Почему? Атмосфера другая?
Атмосфера другая. Ну и на самом деле идеология была утеряна, когда распался Советский Союз. Если мы вернемся в те, скажем, меня, я была еще совсем маленькой, да, но вот эти 80-е годы, скажем, были такие мощные добровольческие движения. Все это существовало в нашей стране. Потом это все рухнуло в связи с тем, что... Началась перестройка, да? На всех фронтах. И что вот я сейчас вижу, это то, что идеология, скажем, практически отсутствует. И есть определенные группы людей, которые, ну, скажем, пытаются привлечь внимание молодых людей или, не знаю, завлечь к себе. И известно, что объединять людей, как это не прискорбно звучит, но, как правило, легче, на почве ненависти, на почве агрессии, всех этих негативных моментов, скажем, нежели чем говорить о каких-то действительно добрых и хороших делах. И мы это наблюдаем в современном российском обществе среди молодежи.
А какая, вы считали бы, вот идеология помогла бы сплотить молодых людей вот не на почве ненависти? Вот что это могла быть за идеология? Это советская идеология? Или
ну,
нет?
Может быть, это... части советской, части из того, что мы имеем в нынешней современности, да, то есть ну, это например. Какой-то такой должен быть очень грамотный, хороший микс, над которым должны работать профессионалы.
Профессионалы делают микс из таких вот плакатов в Сочи.
Ну, если взять что-то хорошее оттуда и привнести то, что действительно хорошее есть у нас сейчас, это интернет, это, не знаю, огромнейший доступ к информации, это... Но нам действительно нужны какие-то хорошие, добрые дела, вот как-то, наверное, так. И у нас, к сожалению, как показывает практика, очень слабо развит молодежный блок именно в политических структурах, скажем.
Ой, да вы что, у нас столько он политических точнее, движений.
Они очень
как
обширные.
Как наших,
они...
нашистов, прошу прощения. Да, так
а что
вот
они конкретно делают?
Красная молодежь.
А что они конкретно делают? Конкретно, что они делают?
А что бы вы хотели, чтобы они делали конкретно?
Нам нужно изменить дружно, причем всем вместе, изменить эту точку зрения, понять, что многонациональность – это здорово. Мы должны друг у друга учиться, и мы должны брать то лучшее и делиться тем хорошим, что есть у нас. И только в этом случае мы действительно можем все дружно сосуществовать.
Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Национальные конфликты глазами молодого поколения. Тема моей сегодняшней передачи. В гостях у меня руководитель Центра межнационального сотрудничества Ашот Арапетян, Марина Никифорова, аспирант Самарского государственного университета, студентка второго курса Московского гуманитарно-педагогического института Ирина Богачева, а также Джон Эдвардс из Великобритании. Она сейчас заканчивает магистратуру в одном из британских университетов. Мы подошли вплотную к перестройке. А вот, Ирина, а что-нибудь хотя бы помните вот о том времени, или как вы себе представляете это время?
Нет, помнить не помню, но по рассказам я понимаю, что это было тяжело, что были какие-то проблемы с продуктами, с мебелью. Я знаю, что моя мама стояла часами, чтобы получить какую-то стенку, которая до сих пор у нас стоит, она уже поднадоела.
Её невозможно выкинуть, потому что там столько
затраченных сил. Да. Джинсы, были проблемы с джинсами, я тоже знаю, варили что их как-то
джинсы,
да, доставали очень сложно. Ну и, в общем, время было тяжелое. К счастью или к сожалению, я там не была.
Не помните, что тогда именно обострились вот межнациональные конфликты в перестройку? Это была гражданская война в Таджикистане, это вооруженный конфликт, вот обострились отношения вокруг Нагорного Карабаха, тогда была проблема. В Вильнюсе события, в Грузии лопатами демонстрации разгоняли. Непонятно, что дальше.
Я, в самом деле, была достаточно маленькая, когда распался Советский Союз, но я в университете изучала историю Советского Союза. И изучала вот эти конфликты, которые возникли после...
Что в учебниках истории написано? Перестройка ваших.
Наших?
Британских, да, ваших.
У нас написано то, что это было, ну, как Ирина уже сказала, что это был тяжелый период для России. Но у нас всегда очень положительно относится к этому времени, что это было время перемен, к лучшему, что демократия всегда хорошо. Это, и всегда очень... У нас принято думать, что демократия – это решение всех проблем. И как долго будет демократия, развитие в России, все будет хорошо.
А вы как считаете?
Я думаю, что демократия не совершенная система управления, но это самая лучшая система, которая сейчас существует.
Это кто, Черчилль сказал, что самое ужасное из всех форм правления демократия, но лучше человечество еще не придумало. Да. Ашот, вы же точно не скажете, что вы не помните об этих национальных конфликтах в перестройку. Это просто те болевые точки, которые вылезли,
Я помню, но давайте вспомним, как вообще образовалась Российская империя.
Это мы далеко зайдем.
Все идет из тех времен. Современной вообще в нашей истории единственный случай, когда добровольно было создано какое-то там государственное образование, это Европейский Союз. Когда государство в цели.
Договорились,
да, на каких-то условиях, да. Да, Армения вошла в состав Российской империи добровольно. Да, с Грузией был подписан Георгиевский трактат, согласно которого Грузия входит в состав. Грузинское царство входит в состав Российской империи. Но грузины не были готовы, что Грузия станет провинцией Российской империи, потеряет государственность, которую они сохранили в течение многих веков. Точно так же вошли в состав Российской империи многие другие государства. То есть вопрос решался в основном с помощью вооруженных сил.
Да. С помощью силы решалось.
Я должен сказать, что одновременно государственные деятели Российской империи были достаточно умны, и многие традиции, культурные своеобразия этих регионов они сохранили. Тем самым, поэтому Российская империя значительно долго существовала, чем британская. Но, тем не менее, не было культуры решения проблем с помощью переговоров, понимаете, да? И когда империя стала слабеть, началась революция, когда Советская империя начала слабеть.
Перестройку, да, вы имеете в виду?
Началась перестройка. И возникли проблемы между государством, между народами. Но не было культуры решения этих проблем с помощью переговоров. Мы знали, что все проблемы решаются по формуле «кто сильнее, тот и прав». Поэтому проблемы и в России тоже существуют. Например, для чеченцев до сих пор непонятно, почему Беларусь, государство никогда не существовало раньше, получило независимость, а чеченцы, которые в течение многих веков хотели быть независимыми, так и остались со стороны России.
Чего же не отпустить? Пусть, если они не хотят быть, чего же не отпустить?
Это очень сложный вопрос. А что будет с Россией, если распадется Россия на многих кусков? Например, опыт Советского Союза говорит о том, что, опять по той же причине, что у нас нет культуры решения проблем с помощью переговоров, возникнут много локальных войн.
Вы знаете, Олег Кашин, вы же знаете этого журналиста, у него была статья, по-моему, в начале апреля «Россия для русских». Он там как раз говорит, мы говорили о том, что модно, русская, сейчас такой стиль, неорусский, неоклассицизм такой, неосоветский. А он говорит, нет, все, эта мода уже закончилась. Все, мода на русское закончилась. И сейчас как раз наоборот, все просто, он говорит, утратила свое единство. Он пишет об этом. Он говорит о том, что нет больше этого единения, что это просто Россия для русских, и это пустой слоган. Потому что когда ездишь по регионам и общаешься с людьми, особенно с дальними регионами, я не знаю, вы ездили вообще по российским регионам? Но Россия же большая страна. В Калининграде, например, им же быстрее перейти в ближайшую Европу, чем думать о том, что там в Москве. И они уже практически абсолютно прозападные. Мышление у них такое. Они детей своих туда отправляют учиться. Они в ближайшую Киев через границу ездят. Забайкалье, пожалуйста, страшный бедный регион. Просто страшный бедный регион. Зачем им эта Москва, которая богаче и счастливее не делает? А рядом Монголия, с которой они ведут товарно какие-то денежные отношения, например. Дальний Восток, давайте вспомним, для которых Япония сейчас гораздо ближе, чем...
И страшнее.
И страшнее одновременно, да. Учитывая последние события, да. Чем Москва? Потому что для Москвы проблемы, которые сейчас на Дальнем Востоке люди испытывают из-за Фукусимы-1.
Был разговор о как можно добиться толерантности, какие существуют схемы или механизмы для поддержки толерантности. Существует универсальный инструмент, это культура. Именно русская культура, великая русская культура, именно язык. И тот факт, что на этом пространстве живут в основном русские люди, и то, что они любят свою культуру, они гордятся, что у них Россия, это один из факторов, который помогает, чтобы страна осталась единой и целой. И надо, чтобы государство помогло, чтобы эти люди действительно приобщали своей культурой, потому что очень многие люди, русские люди, не знают плохо знают свою культуру, плохо знают свой язык.
То есть вот это вот тот клей, который склеит...
Нельзя уважать другие культуры, другие традиции, если ты плохо знаешь свой язык, если ты плохо относишься к своему соседу, если плохо относишься к своим родителям, если ты своих детей выбрасываешь на улицу и так далее. То есть эта толерантность должна быть прежде всего к себе, к своему народу. И я думаю, что поддержка русской культуры именно... патриотических чувств русских людей, это нормальное явление. Вот ненормально, когда вот мы начинаем говорить о том, что вот наш народ лучше всех, мы лучше от других народов. Это неправильно, это вот нацизм. От ничего хорошего этого невозможно получить. И вот когда государство выгнало чеченцев из своих, фактически это был геноцид чеченского народа, выгнало их в пустыню Казахстана, их помогли обычные люди, казахи, их спасли всех. И не было никакой государственной программы спасения этих людей, но обычные люди их спасли. Вот эти люди везде у нас есть. Вот это и богатство государства.
Нет у вас ощущения, что как-то бросаем на произвол судьбы людей, которые где-то далеко от Москвы находятся? Что вот все в Москве оседает, в Санкт-Петербурге, а остальные живите как хотите.
Есть такое ощущение.
Вот рассказывай про Карелию, про Кондопоги, как мы работали.
А вы в Кондопоге работали, да?
Да,
в Кондопоге был тогда всплеск.
Своё впечатление, на самом деле.
Насилие. Я просто слушателям хочу напомнить, потому что не все могут помнить, какие там события. События произошли несколько лет назад, в 2006 году.
Люди отличаются, они более открытые, они более какие-то дружелюбные, они хотят что-то делать, по-настоящему хотят, но при этом они глубоко осознают бесперспективность своего края, что оттуда нужно бежать, что там сложно будет что-то сделать, с одной стороны, но при этом они, у них действительно есть какой-то такой, я бы назвала, карельский патриотизм. Они действительно хотят, чтобы люди, которые, с которыми они живут, они для себя хотят лучшего будущего, для своих детей хотят лучшего будущего, но в связи с тем, что, скажем, вот эта вот связь нарушена между карельским регионом и, ну, той же самой нашей Москвой, они в каком-то таком ужасном положении, когда они не знают, что, куда им идти дальше, как им дальше быть, что им дальше делать. Они осознают то, что, с одной стороны, нужно бежать из этой Кондопоги, Питер рядом, Москва, как бы, но при этом они хотят развивать свой край, они понимают, что они живут в тех же самых условиях, фактически, в которых живут финны. И у них совершенно другая жизнь, совершенно другой уровень, каких, скажем, там, тех же самых социальных гарантий. Все иначе. А ну, вот
не обидно
парадокс.
Им?
Обидно. Ужасно обидно.
Но это бывает везде, что жизнь намного лучше в столице. То есть, я имею в виду, в Великобритании все едут в Лондон, потому что там все возможности, там все деньги, это понятно. Да. Естественно, есть другие города, но, как и в России, все возможности там намного хуже, чем в Лондоне, поэтому все хотят в Лондон.
Связи у вас вот между самими городами, насколько крепкие, насколько налажены? Потому что, вот, например, в России нету самолетов из Владивостока до Хабаровска. Они должны из Владивостока пролететь в Москву, а из Москвы уже опять в Хабаровск. Вот,
ну,
понимаете,
просто
да?
У России есть такая особенность, это география. То есть страна такая большая, что здесь совсем другие проблемы. Связь между Владивостоком и Москвой просто почти не существует, потому что там такая разница по времени, то в самом деле Лондон ближе к Москве.
Да,
это очень большая проблема для России.
Тогда за счет территории у вас развиты более тесные связи между городами, да? Люди как-то себя вот ощущают единым целым или нет?
Ну, как и в России, у нас единая культура есть.
Да?
Не государство, естественно, потому что, ну, как граждане в России, я думаю, у нас амбивалентное отношение к нашему правительству, но все-таки у нас положительное отношение к нашей культуре. Этот язык – это то, что и нас объединяет.
Тем не менее, на одной культуре долго, ну, вот, не проедем. Вот мы всем будем говорить, как вы должны любить русский язык, но когда человеку кормить нечем своих детей, и он понимает, что Москва 8 часов лету на самолете где-то там далеко, то как-то вот он меньше всего, наверное, о культуре думает или думает, но другими русскими словами, не литературными, скажем так.
Россия делает те же самые ошибки в этом отношении, что и Советский Союз. Чрезмерная концентрация власти и денег в Москве. И в итоге получается, что никакой перспективы в маленьких городах нет. США решил эту проблему тем, что каждый штат имеет свои законы и свой бюджет. В США нету централизованной власти. Примерно то же самое есть вот в Германии, земли, у которых есть бюджет, большая самостоятельность и так далее. Джоан говорит о том, что в Англии тоже многие хотят жить в Лондоне, но такой разницы уровня жизни между вот жителями деревни и столицы, как у нас, в Великобритании или Германии, нет. У нас это гигантская разница. Достаточно посмотреть статистические данные.
Достаточно выехать просто 20 километров от Москвы,
и
сразу всё
понятно. И это является некой причиной, почему, во-первых, мигранты сюда приезжают в большом количестве. И это становится причиной то, что, к сожалению, все население России очень плохо относится к москвичам. Одна причина нетолерантности.
Да как этот узел развязать? У нас программа завершается уже.
Ну, вот как сказал Черчилль, ничего другого нет. Надо научиться жить более демократично, надо научиться жить так, чтобы, как в советское время говорили, что люди получили зарплату не то за то, что у них есть хорошие знакомые, или они состоят где-то вот в правлении какого-то банка, а за конкретный труд. То есть хотя бы зарплаты были соизмерены вот той работой, которую они делают.
То есть это, другими словами, называется социальная справедливость?
Она должна быть. Вот и есть много примеров таких стран, которые достигли такой справедливости. Швеция, Голландия, Норвегия, Финляндия, где вот есть специальные программы для того, чтобы маленькие города, деревни, все нормально жили, нормально люди там жили и никуда не хотели ехать, и нормально относились к своим соседям, к столице и другим национальностям.
Когда это будет, вы считаете, в России? Будет ли? Вот по очереди.
Безумно хочется верить, что это когда-то будет.
На вашем веку будет?
Боюсь, нет.
Джоан, как вы думаете, со стороны взгляд из Великобритании?
Я приезжаю в Россию уже 7 лет, и я 7 лет уже надеюсь, что все будет лучше. Если честно, я боюсь, что в ближайшее время мы не увидим изменения, но я очень хотела бы увидеть этих изменений в обществе.
Ирина?
Мне тоже кажется, что не будет. Надеюсь, мои внуки увидят эти изменения.
На этой оптимистической ноте мы завершаем программу «Третий сектор». Я напоминаю, что в гостях у меня были руководитель Центра межнационального сотрудничества Ашот Эрапетян, студентка второго курса Московского гуманитарного педагогического института Ирина Богачева, аспирантка Самарского государственного университета Марина Никифорова, а также будущий магистр искусства перевода Джоан Эдвардс из Великобритании. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Марк Штильман, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе дебатов о ситуации в Беларуси подчеркивалось, что официальный Минск...
На суд приехали бывшие узники концлагерей. Было несколько человек, побывавших в Собиборе.
Мы решительно поддерживаем стремление афганского народа к миру.
Олег Федоркевич и Дмитрий Доронин приговорены к 3,5
годам. Очевидно, что наши страны сталкиваются с абсолютно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».